Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Московской области без электроснабжения остается около 40 тысяч человек. В Москве сегодня продолжились одиночные пикеты в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков, задержанных 31 декабря. Иран пригласил представителей нескольких ведущих мировых держав посетить некоторые свои ядерные объекты. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. В Московской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного после обрывов линий электропередач, вызванных снегопадом и порывистым ветром. Почти 40 тысяч жителей Подмосковья в 280 населенных пунктах по-прежнему сидят без света. 18 из 36 муниципальных районов Московской области, а также в 4 городских округах, еще 2 января был введен режим чрезвычайной ситуации. Энергетики утверждают, что полностью вернуть электричество удастся в течение 3 дней, рассказывает корреспондент Радиосвобода Вера Володина.
Энергетики объясняют, что перебои с электричеством сохраняются на западе и на востоке области. По последним данным областного МЧС, наиболее сложной остается обстановка в Раменском и в Сергиево-Посадском районе, где в деревнях без света люди мучаются вот уже 9 дней. Спасатели говорят, что свет появится к 22 часам 4 января. Энергетики докладывают, что к 20 часам будет подключена основная масса потребителей, но около половины объектов будут временно работать по ослабленной схеме. В 5 районах Московской области из-за отключения электричества наблюдаются перебои с водоснабжением. При этом местные власти не организовывают автодоставку воды населению, как заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Как сообщают представители Московской объединенной электросетевой компании, для восстановления подмосковных ЛЭП из других регионов России перевозится 60 автовышек. В некоторых районах области местные жители, не дождавшись аварийных бригад, сами восстанавливают оборванные линии. Энергетики объявили телефоны доверия, по которым предлагают сообщать о всех случаях возможного вымогательства средств у жителей обесточенных населенных пунктов. Сельские жители, оставшиеся без света и тепла, находят и нечто положительное в ситуации чрезвычайной, поскольку отключение электроэнергии для многих из них дело привычное, на которое власти не обращали прежде никакого внимания. Вот что рассказал журналист издания «Одинцово Инфо» Георгий Янс.
Мы живем в 10 километрах от Медведевской резиденции, в 500 метрах. Другие у людей возможности, свет горит круглосуточно. Ну, самое печальное, может быть, еще то, что на эти сети все новые коттеджные поселки подсаживаются. То есть нагрузка растет. У нас, я уже забыл, когда было нормальное напряжение. То есть это как праздник, если там до 200 дотягивает. Деньги сразу нашли, 100 миллионов выделили на ликвидацию чрезвычайных. И штаб создали, и сразу дополнительные генераторы нашли.
В своем блоге Георгий Янс пишет: власть кивает на природный катаклизм. То аномальная жара, то ледяной дождь, но не извлекает никаких уроков. Вряд ли такими уроками можно считать отставку Лужкова и вполне реальное отстранение от должности губернатора Громова. И тогда, и сегодня, пишет Георгий Янс, власть занимается понтами. Летом Путин тушит пожар из самолета, зимой отправляет губернатора встречать Новый год в обесточенные деревни. Для жителей от этих понтов толку с гулькин нос. Но в нынешней системе координат власти по-другому быть и не может. Эта система координат существует исключительно по старой военной присказке: «Я фельдфебель, ты дурак, ты фельдфебель, я дурак». Министр российской энергетики Сергей Шматко тоже считает, что проблемы с энергоснабжением нельзя объяснить одной погодой. Электросетевое хозяйство оказалось не готово к работе в сложных условиях. Чтобы избежать в дальнейшем повреждения ЛЭП падающими деревьями, по мнению министра, в Подмосковье необходимо вырубить около 8 тысяч гектаров леса. Обещание восстановить энергоснабжение в Подмосковье в течение 3 дней означает, что от праздника встречи Нового года до Рождества по православному календарю многие граждане оставались без света, тепла, а где-то и без воды. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Эксперты, следящие за состоянием дел в российской электроэнергетике, не считают, что ледяной дождь и другие погодные зимние неприятности стали единственной причиной масштабного отключения электричества в нескольких областях Центральной России. Главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый, указывает в этой связи на системные проблемы отрасли.
Общая причина вот растущего вала техногенных катастроф, которые наглядно были продемонстрированы в прошедшем году, это потеря управляемости экономикой вообще и промышленными объектами в частности. Значит, система управления должна содержать регулятор, это звено прямой связи, и звено обратной связи, контроля. Вот наглядным примером управляемого объекта С такими звеньями является автомашина. В ней регулятором является сочетание технических средств управления автомашиной и водитель. Это звено прямой связи. Водитель, получая информацию о состоянии дороги, корректирует поведение свое на дороге. Если стекло будет забрызгано грязью, то обратная связь прервется. Или, не дай бог, с водителем что-то случится, обратная связь прервется, и сам регулятор испортится. И тогда возникает авария. Так вот, любой объект, он образно напоминает эту автомашину. Дефект регулятора заключается в том, что сегодня на многих объектах руководителями являются просто некомпетентные люди. Это наглядно видно на примере электроэнергетики, когда вместо специалистов в области энергетики назначались экономисты, никогда не работавшие в этой области. Обязательным условием устойчивой работы такого комплекса, как управляемый объект, системы управления, является независимость звена обратной связи от регулятора. Сегодня в нашей стране все звенья контроля входят в состав регуляторов. В свое время был упразднен такой орган контроля, как Госэнергонадзор. И в результате стали происходить многочисленные аварии, так как органы контроля внутренние, которые входили в РАВС России, они подчинялись непосредственно руководству. То обледенение, которое произошло, оно не должно было привести к такой катастрофе, когда десятки тысяч людей оказались без света. Прежде в системе электроснабжения для устранения обледенения проводов использовался способ короткого замыкания.
То есть, иными словами, чтобы провода грелись и чтобы вода там, этот лед не образовывался, а просто скапывался, поскольку температура проводов была высокая.
Да, но для этого требовалось согласованность действий всех участников. Требовалась соответствующая мощность источника, да. Если его не хватало, этой мощности, то короткому замыканию подвергались отдельные участки постепенно. Но для этого требовалось отключить потребителей от одного направления, подключить к другому. Сегодня я пытался найти концы. Исчезла эта система. Сегодня никто не говорит, по какой причине рвались провода. Говорят от обледенения. Возможно. Говорят о том, что деревья падали. Те участки, через которые проходят линии электропередач, во многих случаях они просто заросли деревьями. Это грубейшее нарушение норм технологической эксплуатации ЛЭП. Потому что все эти места должны периодически очищаться от деревьев. Но больше всего меня поразили опоры, которые были поломаны. О чем это может говорить? Либо о том, что металл устал, если эти опоры старые, да, и никто не контролировал состояние металла. Либо, если это опоры сравнительно недавние, то это металл просто плохого качества, что тоже связано с тем, что никто не контролировал. И, наконец, с опор воруют детали, которые обеспечивают жесткость конструкции. Поэтому, согнутые опоры, да, это вообще верх всего. Примерно лет 5 тому назад я разговаривал с двумя руководителями сельских сетей Подмосковья. Они мне сказали, что потери достигают 60-70%. По некоторым сведениям, из 205 миллионов киловатт мощностей четверть примерно не работает, что сейчас ведет к дефициту электроэнергии, к дефициту мощностей, что тоже очень опасно. Сегодня же вместо единого хозяйствующего субъекта РАВС России существует несколько сотен компаний. И все они сегодня нацелены на получение прибыли, а не на обеспечение надежности электроснабжения.
Это было мнение Моисея Гельмана, главного редактора газеты «Промышленные ведомости», с которым беседовал Андрей Шарый. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны несколько десятков участников одиночных пикетов в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков. В дагестанском селе Шамхал в ходе спецоперации убиты двое боевиков. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Виталий Рымашевский отменил назначенную на сегодня пресс-конференцию. Рымашевского вчера вызвали в КГБ и предупредили, что его публичные заявления в прессе будут рассматриваться как разглашение информации о ходе следствия. В Пакистане сегодня убит губернатор провинции Пенджаб. На северо-востоке Австралии, в штате Квинсленд, продолжаются сильнейшие наводнения. Как всегда, отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих западных газет, который любезно подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл вместе со мной в студии. Здравствуйте, Кирилл, и, собственно, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Главное международное событие, безусловно, это завтрашнее начало первой сессии нового состава Конгресса США, где, напомню, в Нижней Палате теперь преобладают республиканцы. Об этом довольно много пишут, и комментарии, редакционная статья в британской газете «Таймс», текст называется «Не время для тупика». Я обращу внимание, что «Таймс» газета правоцентристская, консервативная, по идее, должна республиканцам сочувствовать, но вот тон несколько иной. Итак, мир нуждается в лидерстве Обамы, чтобы ответить на внешние угрозы, а дома его задача вернуть своей стране веру в себя. 292 конгрессмена-республиканца появятся в Капитолии, чтобы принять присягу в качестве нового парламентского большинства. Многие из них дали ясно понять, что собираются, если смогут, поставить федеральное правительство в тупик, выступая за понижение налогов, государственных расходов и меньшее вмешательство государства. Такого рода идеи могут выглядеть вполне искренними, однако демонстрация силы в Вашингтоне может стать неприемлемым результатом недавних парламентских выборов, неприемлемым как для США, так и для всего мира. Сейчас не время для тупика. Редко, когда контроль и баланс исполнительной власти в Штатах выглядел столь эффективно, как сейчас. С нынешнего момента президент Обама должен подлизываться к Конгрессу не только в связи с политическими проблемами, но и с точки зрения закона. Власть в Конгрессе тоже поделена между Республиканской палатой представителей и Демократическим Конгрессом. Плюс к этому, она поделена внутри демократов, между пуристами и прагматиками, и у республиканцев, между радикалами и мейнстримом. Джон Бейнер, новый спикер палаты представителей, сказал в прошлом году, что пришло время поставить на ответственные должности взрослых людей. Истина заключается в следующем. Чтобы лучшие американские идеалы восторжествовали на международной арене, взрослым людям следует одержать верх у себя дома. Грандиозные планы мистера Бейнера полностью отменить обамовскую реформу здравоохранения в основном показуха. За это никогда не проголосует Сенат. К тому же у президента есть право вето. Но борьба вокруг реформы в 2011 может стать столь же бессмысленной тратой времени, как катастрофа в Мексиканском заливе в 2010 году была разбазариванием нефти. Если у них хватит мудрости, обе партии сфокусируются на экономике, по-прежнему нуждающейся в восстановлении. Напомню, это редакционная статья в газете. Британской газете «Таймс».
Кирилл, о России вспоминают западные издания в последние дни. На Западе праздники давно закончились, в России, правда, они продолжаются.
Конечно, вспоминают, как же забыть о России. Американская газета «Вашингтон Пост», статья известной эссеистки и публициста Энн Эпплбаум, называется «Свобода в России бессильна, когда растут цены на нефть». Тут есть такая некоторая игра слов, потому что «бессильно» over a barrel напоминает о барреле, да, о цене за баррель. Так что, к сожалению, это непереводимая, на самом деле, игра слов. Итак, Эпплбаум обсуждает последние события в российской политике, которые можно было бы назвать закручиванием гаек. Приговор Ходорковскому и Лебедеву, поддержку недавних, как она пишет, брутальных, жестоких выборов в Белоруссии и некоторые иные. И тут же она вспоминает слова президента Медведева, который до этого призывал покончить с правовым нигилизмом. Почему так изменился тон у российской власти? Почему именно сейчас, задается она вопросом и предлагает нехитрый ответ. Нефть стоит уже больше $90 за баррель. Энн Эпплбаум продолжает. И если это действительно главная причина, то ничего нового здесь нет. На самом деле, если проследить взлеты и падения советских и российских реформ во внутренней и внешней политике за последние 40 лет, то этот график будет удивительным образом соответствовать графику цен на нефть на мировом рынке. И вот один из примеров, который приводит Энн Эпплбаум. В 70-х годах нефтяные цены значительно выросли вместе с ростом сопротивления реформам в Советском Союзе. Предыдущее десятилетие, когда нефть стоила от $2 до $3 за баррель, было временем движения и эксперимента. Но после того, как ОПЕК подстегнула цены в 70-е и доходы от ее продажи выросли, СССР вступил в период внутренней стагнации и внешней агрессии. Советский лидер Брежнев инвестировал все больше денег в вооружение, отменил внутренние реформы и в 79-м году, когда нефть стоила $25 за баррель, вторгся в Афганистан. Конец цитаты. Энн Эпплбаум, очень известный специалист по советской и российской истории и политике, но здесь ей надо поставить двойку, безусловно, потому что в 70-е годы во внешней политике Советского Союза, конечно, преобладала до 78-го года разрядка. Что-то она об этом забыла.
Даже о Хельсинских соглашениях, ну, простим, она слишком известный публицист. Спасибо, Кирилл. Напоминаю, что Кирилл Кобрин познакомил нас с некоторыми публикациями в свежих западных изданиях. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве сегодня были задержаны более 20 участников пикетов в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков. У здания СИЗО на Симферопольском бульваре милиция задержала около 20 человек, а чуть ранее активистам оппозиционных движений удалось провести серию одиночных пикетов у здания московской мэрии на Тверской, рассказывает Виталий Камышев.
В одиночных пикетах у московской мэрии сюда пришли более 20 активистов оппозиционных движений, участвовали в том числе и задержанные накануне оппозиционеры. Они были обвинены в нарушении правил организации митингов и отпущены с предписанием явиться в суд, рассказывает ответственный секретарь политсовета движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.
Все задержанные вчера были отпущены домой. Они утром встали и поехали на суд, поскольку люди законопослушные, и решили принять участие в судебном заседании. Когда мы приехали в суд, значит, судья был уже на месте, но никаких материалов дела еще не было. Материалы дела привезли в 11 часов. Нам сказали, что сейчас где-то минут через 10, максимум 15, судья ознакомится с материалами дела. Там не надо было читать все 14, поскольку все они написаны под копирку. Достаточно было ознакомиться с одним материалом. В итоге мы прождали не 10 минут, а прождали до без 20:12. И без 20:12 мы оттуда уехали, предупредив секретаря, что у нас очередной пикет начинается в 12, мы должны в нем участвовать. Если судья пожелает нужным, пускай она нас вызывает повестками.
Первой в одиночный пикет у памятника Юрию Долгорукому стала сопредседатель московского отделения движения «Солидарность» Надежда Митюшкина, которую затем сменили другие активисты. Пришедшие поддержать своих товарищей оппозиционеры были готовы к жестким действиям милиции. Один из участников акции, публицист Александр Рыклин, считает, что российские власти берут пример с президента Белоруссии.
То, что у нас началась такая, я бы сказал, лукашизация сферы взаимоотношений общества и властей, это очевидно для меня, совершенно очевидно, да. Ситуация ужесточается. Мы это видим по приговорам, мы это видим по той жесткости, с которой правоохранительные органы стали относиться гражданам. Ну, мне кажется, приговор нашим товарищам Немцову, Яшину, Косякину, Лимонову яркое тому свидетельство.
Если акция на Тверской прошла мирно, то запланированная на 2 часа дня серия одиночных пикетов у изолятора для административно арестованных на Симферопольском бульваре, где содержатся Борис Немцов, Илья Яшин, Эдуард Лимонов и Константин Косякин, закончилась массовыми задержаниями ее участников, рассказал Радио Свобода координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Поначалу пикет проходил спокойно, собралось нас порядка 40 человек, люди по очереди стояли с плакатами. Милиции было много, два ОМОНовских автобуса, поначалу никто не вмешивался. Однако минут через 15 появились провокаторы, группы порядка 10 человек молодежи, которые стали подходить к нашим одиночным пикетчикам со своими плакатами, провоцировать милицию, чтобы они начали задерживать людей, так как уже получался не одиночный пикет, а массовый. Хотя мы объясняли милиции, что это не наши люди, что они провоцируют, но милиция как будто только и ждала этого момента.
Все задержанные, а их более 20 человек, доставленные в ОВД Нагорное. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Израиле развернулась оживленная дискуссия об общественном положении в стране выходцев из стран бывшего Советского Союза. Поводом для нее стали заявления советника министра финансов Ави Симхона. Согласно его словам, нет разницы между сотнями тысяч нееврейских репатриантов из бывшего СССР и прибывшими в Израиль десятками тысяч африканских нелегалов. Эксперты считают, что такие заявления могут стоить Симхону должности. С подробностями корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
Симхон заявил буквально следующее. 450 тысяч приехавших из СССР никогда не были евреями. В лучшем случае у них был дедушка, который когда-то был евреем. Они ехали сюда по экономическим соображениям. Если бы у них была возможность переехать в более развитую страну, они бы так и сделали. Но перед ними закрыли двери. Симхон добавил, что не видит разницы между репатриантами из России и нелегалами из Африки. Эти высказывания вызвали обостренную реакцию представителей разных политических партий Израиля. Министра финансов Юваля Штайница призвали немедленно уволить Симхона. Депутат Кнессета Фаина Киршенбаум из коалиционной партии «Наш дом Израиль», репатриировавшаяся в Израиль в 1973 году из Украины, заявила, что 2010 год прошел в стране под знаком 20-летия начала массовой репатриации из бывшего СССР. По словам Киршенбаум, Вся страна отдавала дань вкладу репатриантов в развитие государства Израиль, особенно в экономику страны. И ужасно, что после стольких лет успешной абсорбции, труда на благо страны, службы наших детей и внуков на защите Родины, находится человек, чиновник высочайшего ранга, который позволяет себе оскорбить всю нашу общину. Никому не должно быть позволено безнаказанно оскорблять какое бы то ни было из множества общин, составляющих израильское общество. Высказывание Симхона возмутило не только политических и общественных деятелей, которые причисляют себя к выходцам из бывшего Советского Союза, но и представителей других общин. Депутат Шломо Мула от партии Кадима, репатриант из Эфиопии, также резко осудил заявление советника министра финансов. Один из немногих, кто увидел некоторый смысл в заявлениях Ави Симхона – парламентский корреспондент газеты «Маариф» Ари Бендер. Он привел статистические данные Министерства абсорбции Израиля, из которых следует – далеко не у всех выходцев из бывшего СССР мотивом для репатриации было желание жить как еврей в еврейском государстве. В качестве причины переезда в Израиль могла выступать потребность спастись от антисемитизма и экономические соображения, и просто желание уехать куда-либо. Тем не менее, ни одна из этих причин не противоречит законам государства Израиль, что отразилось в частности в реакции на заявление Симхона премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Его советник по работе с прессой Алекс Сельский сообщил Радио Свобода.
Государство Израиль было основано для того, чтобы послужить убежищем и национальным домом для евреев и членов их семей, страдающих от любых угроз, как от угроз личной безопасности, так и от экономических и социальных. То есть, если кто-то приходит и говорит, что люди, евреи, члены их семьи приехали сюда, потому что здесь они могут быть лучше, это прекрасно, потому что именно для этого было построено это государство. Премьер-министр добавил, что советские евреи делали все возможное для того, чтобы сохранить свое еврейское самосознание вопреки запретам, гонениям и антисемитизму. Репатриировавшись в Израиль, они стали неотъемлемой частью израильского общества, внося свой неценимый вклад в усилия и развитие государства Израиль во всех сферах жизни израильского общества. Об этом премьер-министр говорит постоянно, и это мы можем видеть в нашей повседневной жизни.
Редактор израильского русскоязычного портала «Изрус» Александр Коган рассказал Радио Свобода о своем видении ситуации.
Высокопоставленный чиновник на экономическом форуме делает заявления, которые не имеют под собой вообще никакой подоплеки, ни статистической, ни экономической. Он сравнивает сотни тысяч, он сказал 450 тысяч, хотя известно по статистике, в Израиль приехало около 300 тысяч неевреев. Людей, которые приехали сюда абсолютно законно, имеющих право на репатриацию. В отличие от нелегалов из Африки, они не повышают, а понижают криминогенную обстановку. Они служат в армии, причем в боевых частях. Они платят налоги. Это заявление, по своей сути, является чисто расистским.
Депутат Марина Солодкина из оппозиционной партии Кадима.
И я на протяжении последних дней получаю многочисленные письма от оскорбленных граждан, в том числе от людей, которые служат в армии и которые на резервистские сборы ходят, которые очень меня попросили применить всю политическую силу и возможности для того, чтобы этот человек не работал, потому что он попирает основы государства Израиль.
С начала так называемой «Большой Алии» 90-х годов в Израиль приехало свыше миллиона репатриантов из бывшего СССР. 300 тысяч из них не являются евреями. Это члены семей, имеющих право на репатриацию. Они полноправные граждане страны. Согласно свежей статистике, каждый четвертый работник израильского хайтека – русскоязычный израильтянин. А процент русских репатриантов в боевых частях армии выше, чем их процентная доля в населении страны. Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, Ави Симхон был вызван для разъяснений к министру Ювалю Штайницу. Симхон принес свои извинения и подчеркнул, что его слова были неправильно истолкованы. Тем не менее, целый ряд депутатов парламента продолжает добиваться его отставки. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержаны более 20 участников одиночных пикетов в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков. Эдуард Лимонов, Константин Косякин, Борис Немцов и Илья Яшин после акции оппозиции 31 декабря отбывают аресты сроком от 5 до 15 суток. В дагестанском селе Шамхал в ходе спецоперации убиты двое боевиков, пострадавших среди сотрудников спецслужб нет. В Московской области, по последним данным МЧС России, без электроснабжения остаются около 40 тысяч жителей. Кандидат в президенты Белоруссии Виталий Рымашевский отменил назначенную на сегодня пресс-конференцию. Рымашевского вчера вызвали в КГБ Белоруссии и предупредили, что его публичные заявления в прессе будут рассматриваться как разглашение информации о ходе следствия. Его и еще четырех экс-кандидатов в президенты Белоруссии обвиняют в массовых беспорядках после акции оппозиции в день президентских выборов 19 декабря. В Пакистане сегодня убит губернатор провинции Пенджаб Салман Тасир. Его застрелил в Исламабаде один из собственных охранников. Началась перестрелка, в которой в общей сложности были ранены 5 человек. Сам нападавший, по одним сообщениям, был задержан, по другим – убит. Тегеран подтвердил сообщение о том, что пригласил представителей нескольких стран в Международном агентстве по атомной энергии МАГАТЭ посетить иранские ядерные объекты. На северо-востоке Австралии, в штате Квинсленд, продолжаются сильные наводнения. Жители одного из городов предупреждены, что уровень воды в ближайшие часы достигнет максимума. По официальным данным, в результате наводнений в Австралии погибли 3 человека. Ранее поступали сообщения о гибели 10. Продолжим «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И напоминаю, что итоговый выпуск нашей программы слушайте в эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска «Времени свободы» Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Вот несколько главных тем программы. Это попытка проведения пикетов в поддержку арестованных активистов российской оппозиции. Поговорим подробно о развитии ситуации в Беларуси и сходстве политической ситуации и общественного темперамента общественных отношений в двух соседних странах. Расскажем подробно о проблемах перебоев в электроснабжении в нескольких центрально-российских областях, в том числе и в Московской области. В конце программы чуть подробнее о теме, только косвенно связанной с политикой. Правительство Шри-Ланки через 40 почти лет после переименования страны решило избавиться, наконец, от старого названия острова Цейлон, который когда-то дали португальские колонизаторы в наименованиях государственных учреждений. Например, Цейлонский совет по электричеству будет называться теперь Совет по электричеству Шри-Ланки, Банк Цейлона, Банком Шри-Ланки. О причинах, которые могли побудить правительство страны практически полностью отказаться от колониального названия, рассказывает главный научный сотрудник Института международной экономики, мировой экономики международных отношений, специалист по южноазиатскому региону Андрей Володин.
Произошла на Цейлоне смена элит. Со сменой элит поменялся и алгоритм их внутреннего и международного поведения. Если раньше цейлонские или шри-ланкийские элиты смотрели на Запад как на образец и политической, и экономической организации, прежде всего имеется в виду бывшая метрополия Великобритания, то с приходом к власти президента Раджапакса подведена черта вот под эту, если угодно, западническую тенденцию. Сам Раджапакса образовывался в Москве в институте, в университете дружбы народов имени Лумумба. Его уже поэтому назвать чисто западным деятелем очень трудно. Во-вторых, Раджапакса возглавил Шри-Ланку в очень сложный момент противостояния между сингалами и тамилами. Для того, чтобы решить проблему межэтнического конфликта, первоначально пришлось это делать военно-политическими средствами, ему была необходима консолидация сингальской общины. Отсюда и Шри-Ланка, отсюда и полный отказ от колониального наследия, в том числе названия страны Цейлон. Это все достаточно распространено в соседней Индии, например. Такие города, как Бомбей, переименуются в Мумбаи, хотя Мумбаи – это совершенно искусственное название, поскольку Бомбей был создан колониальной властью, сначала португальцами, а потом уже англичанами. То же самое можно сказать о паре Мадрас-Ченнаи. Мадрас создавался как фактория, как крепость Святого Джорджа, а потом националистические силы переименовали его в Ченнаи.
Говорил специалист по южноазиатскому региону Андрей Володин. Об этой и других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» 20.07. Александр.
Благодарю, Андрей. Напоминаю, что готовит и ведет программу Андрей Шары. Мы продолжаем «Время свободы». Иран пригласил представителей нескольких ведущих мировых держав посетить некоторые свои ядерные объекты в преддверии запланированных переговоров по иранской ядерной программе. Подробнее об этом Валентин Барышников.
Иран предложил некоторым дипломатам, аккредитованным при Международном агентстве по атомной энергии в Вене, посетить иранские ядерные объекты 15-16 января. Об этом сообщил на пресс-конференции в Тегеране представитель иранского внешнеполитического ведомства Рамин Мехманпараст. По его словам, среди приглашенных представители европейских государств, страны из движения неприсоединения, а также дипломаты из некоторых из 6 ведущих держав мира, которые участвуют в переговорах с Ираном по его ядерной программе. Я напомню слушателям, что в эту шестерку входят Великобритания, Китай, Франция, Германия, Россия и США. Европейский Союз и Китай уже подтвердили, что получили приглашение. В ответ на вопрос, приглашен ли представитель США, Мехман Параст сказал, что список стран еще не утвержден окончательно. Однако источник агентства Associated Press, знакомый с содержанием письма, сообщил, что приглашение направлено в частности России, Египту, Кубе, представителям Лиги арабских государств при МАГАТЭ, а США приглашены не были. А именно Соединенные Штаты являлись наиболее решительным критиком иранской ядерной программы и выступали за введение наиболее жестких международных санкций против этой страны. Китай и Россия занимали при этом значительно более мягкую позицию. Напомню, мировое сообщество опасается, что Иран пытается втайне разработать ядерное оружие. Против него действуют санкции ООН, которые требуют заморозить программу обогащения урана. Тегеран, однако, отказывается подчиниться и настаивает, что его ядерная программа носит мирный характер. И хотя Иран утверждает, что санкции не оказывают на него влияния, эксперты отмечают, что неожиданно тяжелые последствия мер, введенных ООН, США и ЕС, могли способствовать возвращению Тегерана за стол переговоров. Выступая сегодня на пресс-конференции, иранский представитель подчеркнул, что действия его страны демонстрируют добрую волю.
Инициатива пригласить посланников разных стран посетить наши ядерные объекты вновь демонстрирует добрую волю нашей страны в отношении сотрудничества и ее миролюбия.
Мехман Параст не уточнил, какие именно объекты смогут увидеть дипломаты. Associated Press со ссылкой на источники сообщает, что это могут быть атомная электростанция в Бушере и завод по обогащению урана в Натанце. Рейтер приводит слова представителей Ирана в МАГАТЭ, что это также может быть реактор на тяжелой воде в Араке. Сотрудники МАГАТЭ посещали иранские объекты, но это ведомство называет сотрудничество Ирана неполным. Представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что приглашение посетить ядерные объекты не может заменить полное выполнение Ираном требований МАГАТЭ. И в заключение напомню, что переговоры шести ведущих мировых держав с Ираном, на которых они пытаются уговорить Тегеран отказаться от ядерной программы, возобновились в декабре после длительного перерыва. Однако никакого существенного прогресса на них добиться не удалось. Новый раунд переговоров запланирован на конец января в Стамбуле, но Иран отказывается обсуждать на них требования о замораживании программы обогащения урана.
Рассказывал Валентин Барышников. Одной из главных тем российской благосферы в первые после Нового года дни остается задержание оппозиционных лидеров в Москве 31 декабря во время акции в защиту права на свободу собраний. Подробнее об этом в рубрике «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовил Валентин Барышников.
Один из задержанных, Илья Яшин, приговоренный к 5 суткам ареста, передал из камеры записки, которые были опубликованы в его блоге с такой аннотацией его товарища. Пишет Батурин Александр. «Вчера был у специзолятора для административно арестованных, где сейчас содержатся Немцов, Яшин, Лимонов, Косякин и Тор. Удалось пообщаться с Ильей через форточку в окне его камеры. Илья бодр и очень благодарен всем, кто стоял в одиночных пикетах и был незаконно задержан милицией у изолятора. Через Анну Каретникову и Любовь Волкову из общественной наблюдательной комиссии он передал мне рукописный текст и попросил опубликовать в блоге. Вот фрагменты записок Яшина.
Первые 2 ночи своего ареста я провел в клетке ОВД Басманного района. К ночи приехали правозащитники и заставили милиционеров организовать для меня из обезьянника индивидуальную камеру. Поставили кушетку, дали постельное белье. Жить можно. Часы тем временем пробили 12. С Новым годом, политический. Майор передал мне через решетку стакан чая. Достойно встретили, подумал я про себя и уснул. К Тверскому суду меня доставили примерно к 11 утра 2 января. Несмотря на то, что конвой старался изолировать меня от друзей и журналистов, приехавших на суд, я успел перекинуться несколькими приветствиями. Даже пересеклись с Немцовым, обменявшись крепким рукопожатием. Меня отправили в душную конвоирскую комнату, где я провел долгие 8 часов. Когда, наконец, завели в зал суда, поверх очков на меня смотрели бегающие глазки молодой бледной брюнетки. Судья Боровкова. Я знал, что передо мной не судья, а официантка, которая выполняет заказ – арестовать участников митинга на Триумфальной. Собственно, все это я сказал госпоже Боровковой, как только получил слово. После этого потребовал отвода судьи, который она, конечно, отклонила. В знак протеста я замолчал и не ответил больше ни на один из ее вопросов. Через полчаса судья огласила приговор, показавшийся гуманным после ее решения по Косякину и Немцову – 5 суток. Вскоре я был доставлен в изолятор на Симферопольском бульваре. «Так, часы у нас не положены», — заявил встретивший меня офицер. «Время будете определять по солнцу». Изолятор наполнен в основном буйными алкоголиками, дебоширившими под Новый год. В камере номер 5, кроме меня, сидит 6 человек. Камера наша выглядит, как в плохом кино про зону. Небольшая клетушка с зарешеченным окном, двухъярусные кровати, завешанные простынями, дырка в полу вместо туалета, симпатичные тараканы размером с мизинец. «Жить можно». Мы обязательно прорвемся, а Россия будет свободной.
Так описал судебный процесс и заключение оппозиционный лидер Илья Яшин. Фотограф и журналист Дмитрий Борко, присутствовавший на суде над оппозиционерами, поделился своими ощущениями от увиденного в своем блоге на сайте Грани.ру.
Интереснее было наблюдать за теми, кто, придя поддержать своих товарищей, просидел 10-12 часов в тесном душном коридорчике под дверью судебного зала. Очень внешне разный народ собрался. За Косякина молодые шустрые леваки, за либералов Немцова с Яшиным пожилые демократы призыва 90-х и тоже молодежь из «Солидарности». За Тора из ДПНИ. Свои, вальяжные, саркастичные и обстоятельные, как большинство умеренных националистов. Сперва все как-то умудрялись кучковаться по углам, но куда ж денешься в такой тесноте, когда бутылка воды по кругу, телефоны садятся и один стул на 7. И началась диффузия. Я бродил, вслушиваясь в разговоры. Оказалось, что все говорят по-русски, что пользуются одними словами, часто совсем по-разному, но в личном обращении быстро возникает желание уточнить их смысл. Привлек разговор пожилого ингуша, пришедшего за Немцова, и более молодого, но не менее интеллигентного националиста. Они высказали друг другу немало претензий. В разговоре они дважды пожимали друг другу руки, хотя это и выглядело скорее авансом. Я отнюдь не благостный оптимист. Вряд ли они сразу станут учитывать в своих поступках полученные знания. В обществе у нас все не менее хреново, чем во власти. Вернее, это взаимосвязано. Но мы все сидим в одном тесном и душном коридоре в ожидании суда. Пока думаем, что над нашими кумирами, а на самом деле над нами. И этот суд над каждым будет неправедным, томным и бесконечным. Я думаю, чем дольше, тем лучше, потому что пока одних будут отправлять на нары или в могилу, остальные смогут подольше побеседовать в удушающем чистилище коридора. Может, до чего и додумаются.
В том же интернет-издании «Грани.ру» сообщается об организованной Московским театром документальной пьесы «Театр.док» акции в защиту Владимира Некляева, политического заключенного в Белоруссии, а также в защиту тех, кто сейчас в тюрьме в Белоруссии и России против незаконных арестов оппозиционеров 31 декабря в Москве. В акции «Репрессии глазами молодых драматургов» свое отношение к происходящему высказывают авторы театра.док. Драматург Максим Курочкин пишет.
Путин, Лукашенко, Янукович – несправедливое созвездие. Звезды одной школы, братья и взаимные порождения. Что я чувствую к ним? Презрение к тайным убийцам, явным провокаторам, мстительным воришкам? Да, это есть законные чувства. Жалость – это тоже. Так мстить, так скрываться, так возноситься. Дети. Такие аресты, такие пытки, такие дружбы, дворцы, такие приговоры. Так кричат от боли и ужаса маленькие, запертые в спортивных и не очень торсах, лишенные достаточной любви, нужных вовремя книг, бесед, вброшенные в мир, враждебные и тоскливые.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работал Валентин Барышников. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны несколько десятков участников одиночных пикетов в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков. Во Владикавказе при взрыве тяжело ранен заместитель начальника штаба одной из воинских частей. В Московской области, по последним данным МЧС России, без электроснабжения остаются около 40 тысяч жителей. В Пакистане сегодня убит губернатор провинции Пенджаб.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Вы слушаете программу «Время свободы». Россия с начала января отменила пошлины на поставки нефти в Белоруссию, а взамен Минск будет перечислять в российский бюджет доходы от экспорта нефтепродуктов, произведенных на территории страны. Таким образом, странам удалось разрешить очередной конфликт, длившийся около года. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В конце декабря Белоруссия ратифицировала соглашение о создании единого экономического пространства, в которое входят также Россия и Казахстан. Это решение Минска сделало возможным применение нового механизма экспорта в страну российской нефти, обсуждавшегося странами несколько последних месяцев. Началось все с того, что примерно год назад Россия решила ограничить беспошлинные поставки сырья примерно 6 миллионами тонн, то есть тем объемом, который, по ее мнению, необходим Белоруссии для внутреннего потребления. Оставшуюся нефть из примерно 21 миллиона тонн, ежегодно закупаемых Минском, ему предложили оплачивать с учетом российской экспортной пошлины. Впрочем, в начале декабря сторонам все-таки удалось найти компромисс. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
С 1 января Беларусь должна закупать российские нефть и нефтепродукты без уплаты пошлин. Это предусмотрено двухсторонним соглашением о распределении экспортных пошлин, подписанным в Москве 9 декабря минувшего года. Напомним, что соглашение было подписано за 10 дней до президентских выборов Белоруссии и воспринималось многими экспертами как кардинальная политическая уступка Москвы Александру Лукашенко. В обмен на беспошлинные поставки нефти белорусская сторона должна перечислять в бюджет России весь объем экспортных пошлин на нефтепродукты, вывозимые с ее территории за пределы таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России. Такая схема будет действовать в течение 3 лет до того момента, когда Белоруссия, Казахстан и Россия не выработают иной механизм раздела вывозных таможенных пошлин. О том, как будет действовать подписанное соглашение для экономики Беларуси, рассуждает белорусский эксперт Леонид Злотников.
Больших изменений не будет, потому что уровень экспортных и импортных пошлин, он и раньше определялся Россией, и сегодня на 80-90% это уровень этих пошлин остался на уровне, которые были в России и Беларуси в таможенном союзе. Что касается более долгосрочного периода, то да, то там изменения будут любопытны, потому что Россия должна вот-вот вступить в Всемирно-торговую организацию, и там постепенно пошлины должны уменьшаться.
Обозреватель газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок считает, что российская сторона будет искать варианты снижения экономического эффекта для Белоруссии от новых условий поставок нефти. Новые условия, по сути, означают субсидирование белорусской нефтепереработки. Это не вписывается в логику поведения России. Думаю, что российская сторона будет искать механизмы и варианты, чтобы не субсидировать в таких объемах белорусскую нефтепереработку, считает Татьяна Маненок. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Накануне Нового года правительство России утвердило новую формулу расчета экспортных пошлин на нефтепродукты, которая будет применяться как внутри страны, так и в отношении белорусского топлива, поставляемого на экспорт. Предполагается, что в нынешнем году ставки на их светлые и темные виды составят соответственно 67% и почти 47% от экспортной пошлины на нефть, а с 2013 года их ставки сравняются на уровне 60%. Могут ли возникнуть какие-либо затруднения с администрированием этого налога на территории Белоруссии? Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Особо тут сложности не должно быть, потому что при пересечении российской границы у нас все равно таможенные органы, на мой взгляд, будут это все учитывать. Те объемы сырья, которые пошли на Белоруссию, на переработку нефти, в общем-то, поэтому я думаю, что контролирующие органы будут и в Белоруссии присутствовать, и российские тоже будут там присутствовать. Но я думаю, что злоупотребления не должно здесь быть.
Согласно оценке российского Министерства экономического развития, отмена пошлин на нефть, поставляемую в Белоруссию, приведет к потерям федерального бюджета в размере около 4 миллиардов долларов. Однако, как предполагают эксперты, в будущем от этого решения выиграет не только Минск, но и Москва. Так считает, например, аналитик инвестиционной компании «Цюрих Капитал Менеджмент» Виктор Марков.
Эффект будет из-за интеграции, расширения пространства, улучшения не только экономических, но и политических связей. И за счет этого Россия, конечно, выиграет. То есть такой геополитический эффект положительный для России. А то, что касается Белоруссии, она загрузит свои нефтеперерабатывающие мощности, потому что с этим была большая проблема. Из-за этого Беларусь хотела заниматься поставками нефти из Венесуэлы, что не совсем удобно с экономической точки зрения. Но теперь эта проблема будет решена, и все предприятия будут загружены.
С тем, что ущерб российскому бюджету в следующие годы будет постепенно компенсироваться за счет налоговых поступлений от экспорта белорусских нефтепродуктов, согласен и аналитик капитала Виталий Крюков. Однако, по его словам, в краткосрочной перспективе этого ждать не следует.
На мой взгляд, если говорить именно по цифрам, то краткосрочно, конечно же, потери у российского бюджета будут, они будут немалые, поэтому в краткосрочном плане бюджет потеряет, но в будущем все равно у нас планируется повышение пошлин на нефтепродукты до уровня пошлины на нефть. Этот процесс будет идти постепенно, и, в принципе, я думаю, что эти потери будут сведены к нулю в будущем.
По планам 2011 В 2011 году Россия поставит Белоруссии почти 22 миллиона тонн нефти, примерно вдвое больше, чем в году минувшем. Еще 10 миллионов тонн сырья Минск рассчитывает получить из Венесуэлы.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, сегодня посвящена истории российской социологии и архивным исследованиям. В 1997 году Всероссийский центр изучения общественного мнения, научный коллектив которого теперь работает в Левада-центре, провел блок опросов под общим названием «Монумент», в котором анализировалось отношение москвичей к своему городу и, в частности, к его памятникам.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как явствует из исследования старого левадовского ВЦИОМа, большинство москвичей в конце 90-х любили свой город, гордились им и ни за что не согласились бы переехать в другое место, даже при значительном улучшении жилищных условий или при увеличении зарплаты. Они считали Москву скорее трудолюбивой, чем праздной, скорее суетливой, чем спокойной, но тем не менее удобной для жизни. Самыми красивыми зданиями им представлялись Кремль и Кремлевские соборы, МГУ и другие сталинские высотки, а также Большой театр. А чего не хватало жителям столицы? Об этом я спросила Льва Гудкова, директора Левада-центра, в прошлом сотрудника ВЦИОМа. Оказывается, не хватало того же, чего не хватает и сейчас.
Не хватало чистого воздуха. Я думаю, что с тех пор ситуация только ухудшилась. Не хватало городских парков, скверов, зеленых насаждений, удобств простых. Не хватало туалетов, не хватало мест, где можно быстро и недорого перекусить, просто посидеть, уличных кафе. То есть вот такое вот то, что составляет в европейских городах среду городскую.
Но, очевидно, таких мест и сейчас будет не хватать, учитывая снос уличных киосков с фастфудом, в частности.
Да, в тот опрос как раз москвичам это скорее нравилось. Если помните, на фоне голодной Москвы начала 90-х годов появление вот всех этих киосков, рынков, всяких этих новых удобств, это нравилось людям. Поэтому я думаю, что нынешняя политика мэра по сносу всех этих и киосков, и маленьких мастерских, и маленьких кафе, скорее будет раздражать людей.
Каковы были любимые места москвичей в городе?
Прежде всего, это парки. Вот там, где можно было погулять. Измайловские, Сокольники, Тимирязевские, Останкино, Коломенское. Но были и просто те места, которые особенно любили. Это весь район старого города, внутри бульварного кольца. Патриаршие пруды, Чистые пруды, Покровские ворота, ну, потом Красная площадь, центр города, причем символический такой. Очень выделялся Арбат. И вообще говоря, вся старая Москва. То, что потом, конечно, Лужков в значительной степени разорил с новыми застройками.
Исследование ведь называлось «Монумент». Так вот, какие монументы, какие памятники больше всего нравились москвичам?
Это, конечно, памятник Пушкина. Это был такой московский центр. Ну, памятник, естественно, Юрию Долгорукому на Тверском, как такой тоже московский символ. Памятники писателям.
К новой застройке Москвы каково было отношение в конце 90-х?
Людям это не очень нравилось. Считали, что это все-таки архитектура безликая, бесчеловечная. Но мирились с этим, поскольку людям хотелось расширить свое жилье. В этом смысле центр города, вот с точки зрения жилья, удивительным образом не был столь привлекательным, как может показаться. Большинство все-таки хотело бы жить в зеленом районе, подальше от промышленной зоны.
Лев Дмитриевич, вот прошло 13 лет. Насколько сильно, по вашим наблюдениям, изменилось отношение москвичей к своему городу?
Москвичи жалуются, ну, конечно, на автомобильные пробки, на транспортные вот проблемы, которые стали трудновыносимыми. Вторая по значимости проблема – это мусор. Город грязный и не очень удобный стал для жизни. И экологически очень неудобный. Опять-таки, все вот те проблемы, которые 13 лет назад возникали, отсутствие удобных и недорогих мест, кафе, то, что создает такую ауру города, этого нет и сегодня. И значительную часть москвичей, особенно старую, более образованную, их раздражает новая архитектура. Довольно безвкусная, нелепая и претенциозная с их точки зрения.
Гостем рубрики «Общественное мнение» был директор Левада-центра Лев Гудков. Москва за 13 лет сильно изменилась, а вот отношение к ней людей, то есть баланс довольства и недовольства ситуацией в городе, по свидетельству социологов, остается примерно прежним. И столичные жители с нетерпением ждут от нового мэра решения многих наболевших городских проблем.
Рубрику «Общественное мнение» всегда готовит моя коллега Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое потом еще будет повторяться в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Происходит беспрецедентное давление на лидеров российской оппозиции.
Это демонстрация силы. Это кто-то нам говорит, я так хочу и так
будет. Милиции вокруг активистов было очень много.
Мы не можем допустить, чтобы Северная Корея претендовала хотя бы на дюйм нашей территории.
Содержится снега, падают деревья и ломятся крыши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио Свобода.